Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, вы вновь на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет передача из радиоцикла «Бог, народ, Писание». Ее автор и ведущий, миссионер и катехизатор Сергей Комаров сегодня приглашает нас вместе поразмышлять над тем, наказывает ли новозаветный Бог. А затем, ближе к половине часа, Елена Смирнова приглашает вас в Государственную Третьяковскую галерею, где прошла выставка замечательного русского художника Василия Верещагина.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Схи архимандрита Илия, протоиерея Алексия, протоиерея Александра, протоиерея Александра, протоиерея Алексия с прихожанами, отрока Иоанна, Марины, болящей Марии, болящего Андрея, Ольги, Тихона, Елизаветы, Иоанна, Николая, Евгения, Иулии, Сергия, младенца Михаила, Марии, Анны, Анны, Натальи, Игоря, болящих Татьяны, Леонида, от раковицы Екатерины и Александры, Нины, Татьяны, Ирины, Параскевы, Ольги, Татьяны. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры, за ваши труды, молитву и жертву радиостанции «Радонеж». «Бог, народ, Писание» – так назвали мы новый радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
В последнее время все больше и больше распространяется учение о том, что Бог Нового Завета никого никогда не наказывает. Об этом пишут публицисты, говорят на лекциях преподаватели богословских курсов. Так как в ветхозаветных текстах слишком много свидетельств о карах, приходящих на грешников с неба, то последователи данного учения акцентируют внимание именно на Новом Завете, где сказано «Бог есть любовь». Обычно говорится, что в христианскую эпоху беззаконник наказывает сам себя, мучаясь от последствий своего греха. Бог же просто делает шаг в сторону, не мешая ему погибать. Ну, такой вот своего рода деизм. Что же касается ветхозаветных жестокостей Яхве, то они уже в прошлом. После прихода Христа наказание людей при их жизни от Всевышнего невозможно, говорят нам. Все получается очень красиво, гуманно. Всем нравится это слушать. Толерантному обществу симпатичен толерантный Бог, который всем все разрешает, всех жалеет и никого не трогает. Неудивительно, что данное учение приобретает все большую и большую популярность. В чем опасность такого взгляда? Во-первых, это искажение образа Божьего, данного в Священном Писании. Во-вторых, в данной системе ветхозаветные книги представляются злыми, а Бог, о котором в них написано, каким-то ущербным по сравнению с Богом новозаветным. Помимо того, что подобные взгляды нарушают цельность и единство Священного Писания, они очень опасно работают в жизни. Вот, скажем, в споре об отношении Библии к гомосексуализму уже не получится сослаться на Содом и Гоморру. Вам тут же заявят, а это Ветхий Завет, что синонимично тезису «вы пользуетесь устаревшей информацией». Вот скажут, гей-парады проходят во всех цивилизованных странах, и на них сера с огнем не падают. Значит, Бог-любовь теперь принимает каждого человека таким, как он есть, лишь бы веровал в него. А бывшая в Ветхом Завете нетерпимость Бога к мужеложеству уже не актуальна. Теперь Бог есть любовь, и только любовь. Надо признать, в Писании и святоотеческом наследии действительно есть идея о том, что Бог способен наказывать грешника как бы пассивно, отнимая свою защиту и помощь. Достаточно вспомнить знаменитую песнь о винограднике пророка Исаии, где Господь обещает неверному Израилю, винограднику, следующее наказание – «отниму у него ограду, и он будет опустошаем». Однако, кроме идеи пассивного наказания, Библия полна примеров жестких прещений от Всевышнего через его прямые действия. И в Ветхом, и в Новом Завете Бог карает грешников, вторгаясь в ход земной истории. Нравится нам это или нет, но Библия не оставляет теории ненаказания никакого права на существование. Обратимся именно к новозаветным книгам, на которые обычно ссылаются любители обсуждаемого нами учения. Например, про нечестивого тетрарха Ирода книга Деяний говорит: «Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер». Разве это не очевидное свидетельство Божьего возмездия грешнику? В той же книге сообщается, как через апостола Павла Господь ослепил лжепророка иудеянина именем Варии Иисуса, а через Петра умертвил Ананию и Сапфиру. История с Ананией и Сапфирой требует уточнения. Один известный публицист, сторонник теории ненаказания, написал в авторитетном периодическом издании об инциденте с Ананией и Сапфирой следующее. Оказывается, умерщвляют их не Бог. Он просто делает все тот же шаг в сторону и отдает несчастных обманщиков в руки, как вы думаете, кого? Сатаны. Ананию и Сапфиру убивает враг рода человеческого. Согласие Господа. Однако, если открыть толкование любого из святых отцов, мы увидим совершенно противоположное мнение. Именно Бог через апостола Петра отнимает жизнь у супружеской четы за особо ненавистные ему грехи – сребролюбие и лицемерие, а по Златоусту – святотатство. Автор статьи, пытающийся показать себя любвеобильнее святых, не мог этого не знать. Он даже привел цитату из блаженного Феофилакта: «Жизни лишил их обоих, как одинаково согрешивших, имеющий власть над жизнью и смертью Дух Святой». Но тут же автор как бы толкует самого Феофилакта. Оказывается, цитирую: «Когда блаженный Феофилакт говорит о том, что Святой Дух лишил жизни двух лжецов, он подразумевает лишь одно – животворящий податель жизни не стал насильно сохранять жизнь в людях, которые давно от нее отказались и, по сути, уже были мертвы». Прекрасно, не правда ли? Прямая и ясная фраза блаженного Феофилакта «Святой Дух лишил жизни» значит у современного писателя обратно противоположное – «Дьявол лишил жизни». Умертвил обманщиков лукавый, а дух просто не стал насильно сохранять жизнь. Читаешь и думается, до какого предела можно дойти, продвигая свою точку зрения на библейские тексты. Словно предугадывая будущее искажение Слова Божьего, святитель Кесарий Арльский еще в VI веке написал, толкуя это место: «Чтобы мы опрометчиво не предполагали, что такое наказание грешников богодухновенными людьми происходило только в Ветхом Завете, давайте внимать блаженнейшему и кратчайшему апостолу Петру и посмотрим, как действовал через него Святой Дух в отношении Анании и Сапфиры. Как бы то ни было, это совершилось не для того, чтобы блаженный апостол отомстил за себя, ибо он не претерпел от них никакого оскорбления, но Святой Дух устами Петра вырвал с корнем начавший давать побеги дурной пример неверности. Отдельного взгляда заслуживают наказания книги «Апокалипсис». Иоанн Богослов изображает несколько седмеричных циклов страшных казней, имеющих обрушиться на грешное человечество в конце времен. Многие кары несут смерть, а некоторые оказываются даже хуже смерти. «И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя Смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертую частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – Полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы, и сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них. Подобные места, например, Откровение 9:13-18, Откровение 11:13, Откровение 6:8, Откровение 8:10-11. Примеры можно умножать. Но, думаю, без того понятно. И в Новом Завете Бог также способен наказывать человека. Творец способен наказать не только в будущей, но и в настоящей жизни, вплоть даже до умерщвления. Причем здесь мы употребляем слово «наказание» не только в смысле научения, но и в значении заслуженной кары. Библия – очень цельная книга. Все части библейского текста находятся в неразрывной связи. Поэтому нельзя примитивно делить дохристианские и новозаветные действия Бога на плохие и хорошие. Нужно сказать разделение Бога Ветхого и Нового Завета как бы на 2 разных богов – злого и доброго – было известно еще в древности. Подобные взгляды входили в разнообразные гностические системы, осужденные церковью. Но христианство всегда исповедовало единого Бога 2 заветов – святого и неизменяемого, и обе части Библии считало богодухновенными. Да, в отношениях Творца с людьми прослеживается некая божественная педагогика. В Новом Завете он являет себя несколько иначе, чем в Ветхом, но все же это один и тот же Бог, который себе не противоречит. Вообще стоит обратить внимание на то, что в Ветхом Завете Господь часто являет себя как Бог Нового Завета, а в Новом – как Бог Ветхого. По своей природе Творец неизменен. Просто в разных библейских текстах проявляются разные аспекты его природы. Мы можем найти в ветхозаветных книгах образ Господа любящего, сострадательного, человеколюбивого, а в новозаветных – жестокого, грозного, гневающегося, неумолимо справедливого. И все это – единый Господь. Дадим еще некоторые примеры. Вот Ветхий Завет. Книга «Исход» придает Богу такие качества, как «человеколюбивый и милосердный», «долготерпеливый и многомилостивый и истинный». Книга «Второзакония» называет Бога «отцом». Пишется: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя», восклицает Господь через Исаию. «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был», передает слова Божии Иезекииль. Эти стихи, характеризующие ветхозаветного Бога, вполне уместны были бы и в Новом Завете. Отдельного внимания стоит закон, данный Богом через Моисея. Мы найдем в нем настолько высокие по своей нравственности установления, что их вполне можно отнести к новозаветной морали и этике. «Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношу своею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним. Не обижай наемника, бедного и нищего из братьев твоих или из пришельцев твоих, которые в земле твоей, в жилищах твоих. В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден и ждет ее душа его. Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его, пусть он останется пришельцу, сироте и вдове». Тоже касалось сбора маслины, винограда и так далее. Вот еще цитата. «Когда же приступаете к сражению, надзиратели же пусть объявят народу, говоря, кто построил новый дом и не обновил его, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не обновил его. И кто насадил виноградник и не пользовался им, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не воспользовался им. И кто обручился с женой и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее. И еще объявят надзиратели народа и скажут, кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой. Вспомним, что многолетнее нечестие Ниневии Бог прощает всего лишь за 40 дней покаяния. Книга пророка Ионы. Уже в Ветхом Завете Господь исцеляет больных и воскрешает мертвых. Через царя Соломона Господь еще до Нагорной проповеди говорит о любви к врагам. Напомню, если голоден враг твой, накорми ему хлебом, если он жаждет, напой его водой. Можно приводить множество других ветхозаветных текстов, где Бог являет себя как любящий отец, заботливый и внимательный владыка мира и человека. Мы не говорим сейчас о жестокостях дохристианского времени, ибо они гораздо более известны и обговорены, чем те места, которые мы сейчас приводим. Важно понять, что Бог Авраама, Исаака и Иакова не только убивает, гневается, карает. Он любит, переживает, милует, терпит, исцеляет, воскрешает. А теперь давайте посмотрим на Новый Завет. Новозаветный Бог способен не только любить, миловать, исцелять, воскрешать, но и гневаться, ненавидеть, наказывать, воздавать по заслугам, умерщвлять. На примере засохшей смоковницы Христос показывает, что в некоторых случаях его сила может действовать разрушительно. На фарисеев он взирает с гневом, дважды изгоняет торговцев из храма. В послании к римлянам апостол Павел пишет: «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Бог наш есть огонь поедающий. Страшно впасть в руки Бога живаго», читаем в послании к евреям. В Новом Завете Господь, как и в Ветхом Завете, все так же ненавидит грех. Откровение: «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу», говорит Господь. Особо апостол Павел предупреждает о возможности наказания от Бога в послании к евреям. Вот, например: «Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и духа благодати оскорбляет». Вот еще одно место. «Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о таликом спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него?» И еще подобные места: Евреям 12:25, Евреям 6:4-8. Здесь апостол имеет в виду непослушных евреев исхода, которые были наказаны Богом еще в этой жизни, умерев в пустыне. Согласно мысли апостола, подобные наказания ожидают и нас, если мы пренебрежем новозаветными дарами Господа. Также, говоря о возможности недостойного причащения, апостол Павел сообщает коринфянам: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». В общем, можно было бы приводить множество фрагментов из апостольских посланий, написанных по Ветхозаветному, с той же логикой, теми же интонациями, теми же предупреждениями. И так же, как в дохристианскую эпоху, Господь напоминает о своем праве наказывать и карать как во время земной жизни грешника, так и после нее. Кстати, сам Христос в Новом Завете изображается не только как кроткий агнец. В Апокалипсисе он представлен скорее в Ветхозаветном, нежели в новозаветном образе. Вспомните, первая глава: «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом, глава его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице свои семь звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый». можем вспомнить параллельное место, это Даниил, 10 глава, 5-6 стихи. Я не потому привожу все эти жесткие тексты Писания, что получаю наслаждение от чьих-то мучений. И вовсе не желаю, чтобы справедливые кары Божии достигли всех тех, кто их заслужил, в том числе и меня. Я хочу от Господа милости, и мое сердце привлекает к Всевышнему именно любовь Божия, а не его наказание. Но искажение образа Божьего, данного в Писании, не есть дело любви. Да, в Библии имеются стихи, в отношении которых нам бы хотелось, чтобы их не было, но они есть, и нам необходимо менять себя по Библии, а не Библию по себе. Современный мир как раз хочет видеть Бога этаким добреньким дедушкой, который всем улыбается, все разрешает и все прощает. Востребована мода на толерантного Бога. Расслабленная цивилизация рождает образ расслабленного Господа, с которым легко иметь дело. Ты твори, что хочешь, а Бог тебя любит и заведомо все прощает. Только веруй в Него. Так проповедует мир. Наше развращенное сердце очень хотело бы согласиться с этим. Однако Священное Писание не знает такого Бога. Наш Бог не такой, и Его любовь не такая. Все сложнее и интересней. Мы имеем дело с живым Господом, Творцом неба и земли, который не вмещается в рамки человеческих рассуждений. Да, Бог есть любовь. Но, как мы уже увидели, любовь Божья отличается от представлений грешного человека о ней. Она ничего общего не имеет с пониманием любви как переодетого эгоизма, который предлагает наша цивилизация. Также любовь Божия – это не вздохи на скамейке, не сентименты и не кипение страстей. Она святая и потому до конца нам непонятная. Она ведет ко спасению грешного и непослушного человека, и на этом пути может проявляться очень непредсказуемо. Быть жестокой, строгой, ревностной, жесткой, сверхлогичной, иррациональной – все это в ней каким-то образом соединяется. Сам Бог в Библии представлен антиномично, это нужно понять. С одной стороны, Он справедлив, а с другой – милостив. Он трости надломленной не переломит или на курящегося не угасит. И в то же время о нем сказано – страшно впасть в руки Бога Живаго. Любящие людей Всевышний поражают в Ветхом Завете города Содом и Гоморру, а в Новом Завете грешников Аманию, Сапфиру, Ирода. Он любит и милует, но в то же время, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Как это в нем сочетается? Мы не знаем. И вряд ли когда-нибудь сможем понять. Но наш Бог точно не такой примитивный добряк, каким его пытаются представить поборники теории пассивных наказаний. Не лучше ли, вместо того, чтобы сказать библейский образ Бога, просто познавать его, таким, как он есть? Но для этого необходимо внимать его откровению, а не создавать собственные экзегетические теории, проецируя на священный текст свои личные предпочтения. Давайте читать Библию честно, хочется сказать адептам теории ненаказания. И вряд ли стоит пытаться выглядеть добрее, чем святые и сам Господь.
Бог, народ, Писание. Радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Мир вам, дорогие друзья! У микрофона Елена Смирнова. Сегодня мы вновь встречаемся с нашим постоянным автором, кандидатом искусствоведения, членом Ассоциации искусствоведов, сотрудником Третьяковской галереи Ксенией Шальме. Здравствуйте, Ксения.
Всех приветствую. Эта тема связана, я бы сказала, навеяна выставкой, большая персональная выставка, посвященная творчеству Василия Васильевича Верещагина. И, конечно, не только эта выставка, но и многие события и в современной культурной жизни, и события, напоминающие нам о нашем прошлом, как будто нас к этой теме обращают, и вновь мы задаем, я полагаю, многие из нас задают себе вопрос о том, что такое реализм, реализм в искусстве, каким должно быть искусство и к чему оно призвано. И, конечно, эта тема необыкновенно широкая, я бы сказала, вечная тема, однако можно в некотором смысле ее, может быть, начать обсуждать сегодня. Когда мы говорим о творчестве Верещагина и наших классиков, и наших современников, мы часто слышим это слово с разными оттенками и в разных вариациях. Это может быть просто реализм, критический реализм передвижников. Подчас мы говорим о натурализме, гиперреализме, сюрреализме. Очень много есть понятий, смыкающихся вот в какой-то одной точке. В остальном же они, кажется, далеки друг от друга. Если мы вспомним о том, как Верещагин определял это понятие для себя, а он ведь не только художник, он еще и литературный деятель, мы можем сказать, писатель в каком-то смысле. И вот мы можем прочитать и ныне его размышления о задачах искусства, о реализме. Он говорил о реализме осмысленном. Я бы сказала, он его проповедовал. Или же в другом месте в его тексте можно встретить осознанный реализм, сознательный. Вот такие вот понятия мы встречаем у этого художника. И, конечно, его реализм не равнозначен и не похож ни на поэтический реализм Левитана. Вспоминаю, прежде всего, творчество художников, которые всем известны, знакомы хорошо. И вот мы можем представить себе или же критический реализм передвижников, например, Ивана Николаевича Крамского. Можем вспомнить совершенно другой по духу, я бы сказала, архаический, хотя абсолютно не архаичный, а очень актуальный в хорошем смысле слова реализм Василия Ивановича Сурикова. Все они не похожи. Не знаю, пленарный реализм Василия Дмитриевича Поленова тоже реализм, но тоже совершенно иной. Верещагин как художник особенной судьбы, который часто был в центре и какой-то борьбы, и, если угодно, споров об искусстве и о его искусстве в частности, сам считал необходимым проповедовать осмысленный реализм, который, он говорил, не противоречит ни религии, ни здравому смыслу, ни науке, ничему, что дорого современному человеку. И вот Верещагин размышлял о том, что картины, написанные даже очень документально точно, например, картины, отображающие военные действия, да, эта тема, можно назвать ее главной у Верещагина. Но мы с вами понимаем, что не только этот художник обращался к батальному жанру и к теме войны. И Василий Васильевич замечал, что многие художники, особенно европейские, безусловно, могли отобразить военные действия очень точно и документально. Однако, говорит Верещагин, это, по сути, не реализм, это что-то иное. Хотя может такое искусство содержать в себе черты этого понятия, отдельные какие-то характеристики, но все-таки таковым не является в полном смысле слова реалистическим. А Верещагин ищет в искусстве и в подлинном реализме именно возможность и даже необходимость показывать события во всей полноте. И пространство, и освещение, и состояние людей, которые действуют перед нами. Не только лишь костюмы, лица, несколько деталей ландшафта. И для того, чтобы вот такую картину воссоздавать, мы с вами знаем, сам художник предпочитал по возможности, конечно, участвовать в всех событиях, о которых он потом рассказывает нам в живописи.
Насколько я понимаю, не он сам выбрал этот путь, а ему это предложили в военном ведомстве, и он дал согласие на то, чтобы участвовать, чтобы быть в пограничных состояниях, потому что ведь он сам участвовал в военных действиях, и закончил-то он, собственно говоря, тоже военный, он же мичман, вышел мичманом в отставку, морской офицер, настоящий морской офицер, он и закончил свою жизнь, можно сказать, как морской офицер.
Вы знаете, я полагаю, что если бы внутренний художник не был склонен и готов в какой-то момент к такому пути, он и не искал бы таких сюжетов и, может быть, не получил бы подобных предложений. Конечно, он сам искал возможности поучаствовать в военных действиях и сам говорил об этом. Он хотел видеть войну своими глазами и не из прекрасного далека, а вот здесь и сейчас, и участвовать в этом.
Как это Толстой в свое время,
конечно,
да?
Конечно, конечно, и многие иные. Но если говорить о Верещагине, да, многие говорили о нем. Для него война стала более настоящей жизнью, более настоящей реальностью, чем мирная жизнь. Мы знаем в истории такие примеры и в жизни, я полагаю, да, многие из нас знакомы с людьми, которые предпочитают вот такую жизнь на грани и в постоянной опасности. Но для Верещагина это было опять-таки нечто большее. Не просто жажда путешествий и перемены места, как мы говорим. Не просто жажда новых впечатлений и знакомства с экзотическими странами. Он считал, что художник имеет право только тогда говорить правду о событиях, в первую очередь о событиях военных, кровавых и событиях необыкновенной важности, только тогда, когда он сам действительно все увидел и пережил. Но здесь возникает вопрос, должен ли на самом деле художник переживать все, что он изображает? Ведь искусство основано на условности, и, возможно, более ценным является способность художника создать некую внутреннюю дистанцию, которая в какой-то мере и защищает его от его же переживаний, да, от того, о чем он говорит, и является вот этой составляющей, этим основанием, вот, собственно, создания настоящего произведения искусства.
Да, но и сам ведь Верещагин говорил о том, что все его искусство, все эти полотна баталистического характера, они для него очень трудны, потому что он именно переживал. Он переживал за каждого солдата, которого он там изображал, и показывал действительно военную правду. Вот ту правду, которую он сам увидел, ощутил. Вот то же самое, что и Толстой, кстати, в своих севастопольских рассказах. И, насколько я понимаю, эту правду люди не очень-то хотели воспринимать. Здесь вот тоже нужно задать вот этот вопрос, вот, что есть правда, что есть истина, потому что известно, что правительство российское, оно не с очень-то большим одобрением взирало на его такие супер-гиперреалистические и негативные, скажем так, вот полотна, когда война у нас и победа не триумфальная, не со знаменами нашими триумфальными, не с трубами, а с трупами.
Ну, естественно, подобные свидетельства участника военных действий, подобные картинам туркестанской серии или балканской, не могли быть приняты абсолютно на ура, да, не могли быть приняты исключительно положительно представителями власти. Хотя самые прогрессивные слова, может быть, не хотелось бы в данном случае использовать, хотя оно, может быть, и подойдет к нашему разговору. Самые умные и чуткие люди, конечно, понимали, почему Верещагин пишет такие картины. И здесь мы снова обращаемся к его собственным словам и признаниям, потому что он был весьма, можем сказать, искренним человеком и не скрывал своих, ни своих художественных позиций, ни своих мыслей. Напротив, он склонен был их выражать и достаточно громогласно порой. И вот Верещагин говорит: «Я просто отображал то, что видел и сам чувствовал и пережил. А нравственные выводы, нравственные поучения, говорит он, приходили позже, как будто уже в результате тех сюжетов, тех произведений, которые я создавал». Но ведь искусство, можно сказать, наверное, так, искусство рождается тогда, в тот момент, когда рождается образ. А что такое образ? Это только лишь отображение действительности? Или это все-таки отражение мира внешнего во внутреннем мире художника? Поэтому мы можем, возможно, сказать, да, Верещагин искренне, безусловно, он искренне верил в правду своего искусства и вообще в огромные ресурсы культуры. Он говорил о том, что искусство должно служить обществу и будет ему служить. И, может быть, тогда, когда уже религия не сможет примирять постоянно обостряющиеся противоречия в обществе, тогда искусство сможет вот эти связи все-таки как-то восстановить и не дать вандалам вновь разрушить Рим. Вот это слова, я сейчас не цитирую, но говорю словами, близкими к словам самого художника. Но в это же время Верещагин сетует на то, что в XIX веке в просвещенном обществе искусство стало абсолютно декоративным, и почти мебелью оно стало играть роль не более чем украшение в буржуазной жизни, ну, украшение подобного какому-то милому пейзажу, который можно повесить на стенку в доме и...
Как цветовое пятно.
Да, не более того. А, конечно, Верещагин взыскует совершенно иного искусства, которое будет служить не украшением, а людям и обществу,
да,
к преображению души даже, я бы так сказала. И здесь, да, мы можем вспомнить не только батальные картины Верещагина, в которых он действительно очень глубоко и остро переживал трагедию каждого солдата и каждого убитого и раненого. Но мы можем также вспомнить и картины, которые не были показаны никогда в нашем Отечестве. И, конечно, это не случайно, посвященные евангельским сюжетам. Картины, которые вызывали особенно и однозначно негативную реакцию в Европе.
А почему? Почему?
Вот тогда, видите, мы вновь обращаемся, конечно, к этой теме, о которой у нас уже шла речь, к теме трактовки евангельских сюжетов и, в частности, образа Спасителя в искусстве XIX века. И, конечно, в духе своего времени Верещагин обращается к Евангелию, во-первых, собственных, чисто личностных, я бы сказала, позиций, а не общецерковных. И, во-вторых, он идет дальше и сам говорит: «Да, я прошел Святую Землю с Евангелием в руках и стремился изобразить жизнь Спасителя нашего в ее земной правде».
То есть этнографически?
И даже не только этнографически, как, например, у Поленова, да, можем вспомнить. Нет, более того, я бы сказала, Верещагин, создавая картины палестинской серии, вот прежде всего картины на евангельские темы, не канонично, ну, как бы мы можем сказать, выходя за рамки привычных образов и сюжетов, осмысляет священную историю, да, с позиции человека, который, безусловно, читал Евангелие, и сам Верещагин говорил о том, что он верует в Спасителя и его учения. Но он не раз подчеркивал, что он считает нужным даже, считает, можно сказать, своим долгом, как художника, как человека, выступать против ханжества. И в этом отношении он обличал общество номинально христианское в том, что оно примиряется с войнами и с теми жестокостями, которые, конечно, были, есть и будут, как мы понимаем, в мире. Да, Верещагин осуществлял, мы можем сказать, свой индивидуальный путь к Богу. И не нам, я полагаю, судить о том, как этот путь он проходил, но в его исканиях, безусловно, так же, как и в исканиях Николая Николаевича Гея, того же Льва Николаевича Толстого и многих иных его современников, много было и искреннего, и горячего, и даже, я бы сказала, настоящего. Но вот здесь мы вновь можем задать этот вопрос. Чего искали художники того времени? Божественной истины или человеческой правды? И часто мы отвечаем на этот вопрос именно так. Человеческой правды, человеческой справедливости искали наши прекрасные художники. Вот можно вновь вспомнить о Иване Николаевиче Крамском. Он как будто постоянно выбирал между правдой и красотой. Да, мы понимаем, что в земной, в человеческой правде, в правде этого мира не всегда присутствует красота. Однако красота, вероятно, неотъемлема от божественной истины. Но художник, взыскующий правду, да, он часто не находит красоту. И вот духовная, творческая трагедия Крамского, наверное, можно так сказать, да, и состояла в том, что он в поисках земной правды и считая своим долгом эту правду жизни общества отображать, порой осознанно отказывался от красоты. Но искусство без красоты немыслимо. Если мы вспомним современника Ивана Николаевича Крамского и Василия Васильевича Верещагина, Илью Ефимовича Репина, художника, на которого мы можем назвать последовательным классиком реализма. Да, со школьной скамьи, можно сказать, мы помним его реалистические полотна. И Репин говорит: «Красота – дело вкусов, но для меня она вся в правде». И вновь мы сталкиваемся с этим понятием. Вот правда Репина, она совершенно не похожа на правду Сурикова, например, да, вновь, если вспомним о современниках. И более того, мы можем сказать, даже отображая события, в которых Репин участвовал или свидетелем которых он был, мы доподлинно можем сейчас сказать, не всегда Репин изображал эти события абсолютно правдиво, в том смысле, что его картины мы не можем сравнить не с фотографиями, мы можем сравнить, но мы не можем сказать, да, это абсолютно точное отображение того или иного события. Конечно, весьма субъективен, весьма-весьма субъективен взгляд Репина на действительность. И здесь, конечно, нельзя не вспомнить о многих наших современниках, художниках, которые уже подчас не болея искренно душой за правду и не в поисках ее, а просто желая как-то оправдать свои разрушительные идеи, говорят о том, что они просто показывают окружающую жизнь, правду жизни. Но разве искусство призвано быть всегда только лишь фотоаппаратом? Для чего и с какой целью художник должен останавливаться вот на этой задаче точного отображения действительности, документального отображения реальности?
Конечно, можно сфотографировать цветок, розу, да, а можно сфотографировать помойку. Это духовная проблема пчелы и мухи.
Конечно, да. И кроме того, мы понимаем, что художник постоянно делает выбор. Он выбирает тему, он выбирает мотив. И даже выбирая одну и ту же тему, разные художники и даже разные фотографы, имея, например, одинаковую технику, по-разному этот объект отобразят, по-разному эту тему раскроют. Да, здесь можно уже подойти к философской теме субъективного идеализма, но это немножко иная грань. Если мы говорим о наших классиках и о наших современниках, мы можем сказать, что современное, во многом плачевное состояние искусства, которое подчас останавливается только лишь на документальной фиксации действительности, причем в не лучших ее проявлениях, отчасти эти явления нашей жизни имеют свое историческое начало, да, коренятся, к сожалению, вот в трагических, хотя очень искренних поисках наших классиков, поисках человеческой правды. И если мы вернемся с вами к Василию Васильевичу Верещагину, то можем сказать, да, художник героически совершал свой путь человека, можем сказать, проповедника, да, проповедника правды в искусстве. Это, конечно, не исключало его успешной деятельности выставочной и его достаточно, как мы сейчас с вами скажем, успешных шагов в практической жизни. Но ведь не в этом суть. Он готов был жертвовать собой ради того, чтобы увидеть, почувствовать, пережить, а потом изобразить. Но, может быть, мы скажем, а не стал ли Верещагин жертвой вот этой своей привязанности к натуре, если так можно сказать, этого своего убеждения в том, что изобразить можно только то, что ты пережил. Поэтому некоторые художники, можно вспомнить известные отзывы Александра Николаевича Бенуа, например, вовсе не склонны были считать Верещагина живописцем. Да, Василий Васильевич этнограф, путешественник, исследователь, писатель, но не художник. Примерно так отзывался о нем Бенуа. А тот же Иван Николаевич Крамской, например, о котором мы сейчас вспоминали, напротив, считал Верещагина больше, чем художником, более чем. И вот столь разные, диаметрально противоположные, я бы сказала, мнения и отзывы о творчестве и личности Верещагина свидетельствуют о том, что он одновременно был абсолютно созвучен своему времени, действительно в его искусстве отразились вот эти искания, трагические искания той эпохи, и в то же время впечатление такое, что это словно герой из будущего, который случайно попал в XIX век. А своим характером, своими действиями, своими особенно высказываниями мы уже люди 21 века узнаем Верещагина почти своего современника, ну или, по крайней мере, человека века 20-го. В связи с нашими размышлениями о правде и истине в искусстве, мне хотелось бы, если позволите, процитировать стихотворение в прозе, небольшое стихотворение, автор его Иван Сергеевич Тургенев, высоко очень ценивший Верещагина и приветствовавший, в частности, его балканскую серию.
Они ведь были друзья большие.
Да, да, и лично, действительно, весьма и весьма они были близки и созвучны вот, по своим идеям. И вот в связи с этим, я полагаю, слова Тургенева особенно сейчас прозвучат и в наше время, и в связи с нашей темой особенно актуально. Это стихотворение называется «Истина и правда». «Почему вы так дорожите бессмертием души?» – спросил я. «Почему? Потому что я буду тогда обладать истиной, вечной, несомненной, а в этом, по моему понятию, состоит высочайшее блаженство». «В обладании истиной?» – спрашивает первый собеседник. «Конечно», – отвечает второй. «Позвольте, в состоянии ли вы представить себе следующую сцену? Собралось несколько молодых людей, толкуют между собою. И вдруг вбегает один их товарищ, глаза его блестят необычайным блеском, он задыхается от восторга, едва может говорить. Что такое? Что такое? Друзья мои, послушайте, что я узнал, какую истину? Угол падения равен углу отражения. Или вот еще, между двумя точками самый краткий путь прямая линия. Неужели, о, какое блаженство, кричат все молодые люди, с умилением бросаются друг другу в объятия. Вы не в состоянии себе представить подобную сцену? Вы смеетесь, в том-то и дело. Истина не может доставить блаженства. Вот правда может. Это человеческое, наше земное дело. Правда и справедливость. За правду и умереть согласен. На знании истины вся жизнь построена. Но как это обладать ею? Да еще находить в этом блаженство, пишет Иван Сергеевич Тургенев в 1882 году. Вот, на мой взгляд, в миниатюре в этих словах, конечно, в прекрасной литературной форме, столь присущей этому писателю, выражены идеи искания того времени. Он буквально пишет: «Правда, наше земное человеческое дело». И можем сказать, за эту правду погиб и Василий Васильевич Верещагин. Как пишет Тургенев, за эту правду и умереть согласен. Но в это же время писатель признает, но правда – это не истина, а истиной возможно ли обладать, и тем более возможно ли находить блаженство в обладании истиной. Тургенев отвечает на этот вопрос отрицательно. Мы, взыскующие, возможно, не только человеческой правды, можем иначе, наверное, ответить на этот вопрос. Можем сказать, что есть, наверное, у каждого из нас тот или иной опыт встречи с истиной, я так скажу. И в связи с этим еще одну цитату позволю себе озвучить. Это слова христианского мыслителя Владимира Вейдля, который связывал кризис постхристианского искусства с потерей опыта чудесного. Он пишет: «Мир, где живет искусство, до конца прозрачен только для религии». Художник, взыскующий человеческой правды, делает как будто один шаг. Человек, художник, ищущий божественную истину, стремится идти дальше. Мы все с вами хорошо знаем примеры вот такого правдивого, реалистического искусства. Но мы, наверное, все согласимся друг с другом и скажем, это еще не все, что возможно найти. И так же, как мы скажем, земное не может заключать в себе небесное. Также в человеческой правде вся истина не может быть заключена.
Ну вот, например, святые отцы пишут о том, что после перехода в мир иной душа продолжает видеть и изучать, и получать новые познания о истине. То есть истина, она такая же бесконечная, как вот бесконечен и Бог, и бесконечное, может быть, вот время. И вот в этом познании этой божественной истины будет действительно заключаться вот это новое блаженство, надоземное блаженство. Ну, а вот все-таки вот эти вот поиски красоты у художников, они разве не приближают нас к такой истине, к такой небесной гармонии, скажем? Нет? Я не говорю об иконописцах, я говорю именно о живописцах.
Ну, здесь, наверное, можно говорить только конкретно о том или ином художнике, поскольку Репин прав, красота – дело вкусов. Это действительно для каждого художника понятие красоты, понятие о красоте – это нечто особенное, абсолютно личностное, индивидуальное. Мы понимаем, что в эпоху Верещагина, в 19-м столетии, в русском искусстве у передвижников, в частности, у многих реалистов, красота как будто отошла на второй план, да, мы немножко говорили об этом.
Но у того же Верещагина мы можем вспомнить его индийскую или японскую серию, там просто эстетство.
Конечно, он как художник и как человек своего времени, как человек, живший в обществе, отвечавший, если не на его запросы, то, по крайней мере, на его какие-то вопросы и идеи, он, конечно, чувствовал необходимость развиваться эстетически. И действительно, его пейзажи, созданные в Индии, говорят о том, что художник как будто размышлял, в каком направлении ему двигаться. Да, он уже был знаком, как мы можем себе представить, и с опытами импрессионистов. Он представлял себе, что европейская эстетика движется и развивается, ну, можно в целом сказать, в сторону красоты цвета, в сторону именно усложнения языка живописи. И в первые годы 20 века, да, посетив Японию, Верещагин действительно создает удивительно нежные, тонкие, изысканные, декоративные произведения. И даже удивительно, что именно такие полотна вышли из-под его кисти. Но мы понимаем, что только лишь эстетические поиски не удовлетворяли этого художника. И действительно, мы уже немножко говорили об этом, он считал искусство, ну, почти что орудием спасения общества в будущем, и в настоящем, и в будущем. Поэтому не только задачи эстетические, но задачи нравоучительные и, если угодно, морально-этические и христианские присваивал, да, искусству Верещагин. Он считал, что искусство не может быть только красивым. И в этом я, например, вижу очень русскую черту этого художника, на которого действительно в Европе называли почти варварским и русским. И этот конфликт, мы можем сказать, это соединение, а где-то столкновение, как может быть в любой русской душе, Востока и Запада, как какого-то очень такого исконного и таинственного, и более, напротив, цивилизованного и научного, если говорить о западной культуре. Вот этот конфликт Верещагин и в своей личности, нужно полагать, очень ясно чувствовал и выражал даже во многом в своих произведениях, поскольку Восток для него, как мы понимаем с вами, был не просто какой-то безделушкой красивой, экзотической. Это был целый мир, закрытый во многом для западного человека, мир мистический, таинственный, и мир, который манил Верещагина постоянно. В это же время, приезжая на Восток, может быть, тоже во многом с целью духовного обновления. Художник чувствовал себя там, может быть, слишком западным человеком,
Но он даже в своих донесениях в военное ведомство писал о том, что внести православие вот в этот восточный мир практически невозможно. Что этот мир очень чужд. Вот он это чувствовал как человек русский, как человек православный. И вот эти мысли у него тоже там блуждали, хотя он изображал то, что есть, то, что он видел, но в мыслях он это все прилагал через свое христианское мировоззрение, которое тоже, конечно, у него было в поиске, но оно было.
Я полагаю, что мы с вами, люди нашего времени, сейчас обращаясь к творчеству Верещагина, не будем ни в коей мере судить его с таких более формальных, может быть, позиций
ортодоксальных.
Да, строго ортодоксальных. А лучше давайте именно по-христиански обратимся к его литературным и художественным произведениям, как к поискам и где-то, может быть, блужданием человека, ищущего Бога, ищущего правду, человека, который любил людей и действительно сострадал им. В этом отношении Верещагин предвидел многие трагедии XX века и нашего времени, предчувствовал их и все же верил в силу искусства, в преображающую силу творчества. Будем и мы верить в нее и надеяться.
Спасибо большое, Ксения. Я так полагаю, что это только начало наших с вами передач на эту животрепещущую тему. Думаю, что мы тоже современные люди, не настолько ортодоксальные, как нам кажется или хотелось бы казаться, но внутри каждый из нас тоже находится в поиске и тоже как-то нас возмущает земная несправедливость, жестокость, кровь, может быть, в большей степени, вот, чем то, что даже было раньше, то, с чем встретился Верещагин и другие наши творческие люди. Мне кажется, что действительно тема вот этой вот правды, истины, она, наверное, всегда и будущих людей будет волновать, не только людей прошлых, XIX века, откуда мы все вышли, откуда все русские вопросы эти вышли, и до сих пор они все звучат. Я думаю, они будут звучать и дальше. И мне кажется, что темой наших бесед будет даже, может быть, в большей степени раскрытие не столько ответов, сколько вопросов для того, чтобы каждый человек задумался о смысле жизни, о смысле правды, о смысле истины. Об этом нам постоянно, кстати, говорят и в храмах, потому что каждый из нас хочет свою правду отстоять, свою правду иметь, может быть, даже такую, на наш взгляд, эстетичную, красивую. Но вот не знаю, насколько именно красота спасет мир, а вот божественная истина может спасти.
Когда великий писатель произносит эти слова «красота спасет мир», мы же с вами знаем, что сразу после этих слов он произносит «Христос есть красота человеков». В этом отношении, наверное, ясность абсолютная.
Если не считать, что это камень преткновения для многих.
Конечно, жизнь каждого человека – это путь, поэтому мы можем только говорить о том, что мы видим здесь и сейчас, как раз, и это будет, может быть, какая-то часть земной правды. А божественная истина объемлет время и пространство в целом и выходит за его рамки. Поэтому мы, не дерзая обладать истиной, да, как пишет Тургенев, все же, я надеюсь, можем порой хотя бы какой-то отзвук, тень ее, или как сквозь
тусклое
стекло, да, как говорит апостол, услышать эти отзвуки. И я думаю, что в любви к человеку, в любви к природе, к тому, что создал Бог, безусловно, эта любовь слышится. И слышится она, эта любовь и боль, и сострадание, безусловно, слышится и в искусстве многострадального Василия Васильевича Верещагина.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня глубочайшую тему о правде истины в искусстве, и в частности в искусстве Василия Васильевича Верещагина, нам раскрывала сотрудник Третьяковской галереи, кандидат искусствоведения, член Ассоциации искусствоведов Ксения Шальме. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.